Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Здесь, в этой студии, приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И мы с удовольствием представляем наших гостей вместе с нами в этой студии сегодня. Директор Музея русской иконы Николай Задорожный. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый день.
И заместитель директора Сергей Богатырев. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Мы очень давно хотели с вами познакомиться, потому что музей существует все-таки уже достаточно много лет, и все как-то не складывалось, к сожалению. Я к своему стыду ни разу не был, хотя уже несколько лет собираюсь дойти, и вот все, к сожалению, никак. А Алла была, поэтому расскажи, пожалуйста.
И в полном восторге, конечно же, от этого музея.
Свои впечатления, да, сначала.
Ну, так получается, что есть сейчас новое поколение, можно сказать, музеев, музеев авторских. В советское время по понятным причинам у нас все музеи были государственными, ну или большинство из них. А вот сейчас это прям яркое явление такое.
Было еще в советское время такое явление, так как частных музеев не было, были небольшие народные музеи.
Были народные, совершенно верно. Вот сейчас авторские музеи появляются, которые, когда туда заходишь, ну, может быть, музей русской иконы все-таки совершенно особое место здесь занимает, и по своей настроенности на посетителей, вот с первого же шага там внутри ощущаешь себя в особом пространстве. И по уровню экспозиции, по уровню тех икон, и не только икон, которые там представлены, там несколько залов тематических, и каждый из них – это вселенная. Вселенная, дающая, ну, самое обширное представление об эпохе, о том, чем жили люди, причем, ну, не столько даже, наверное, в материальном плане, сколько в плане духовном. У каждой эпохи, от каждой эпохи, наверное, остается, сейчас поделюсь своим личным размышлением, не претендую ни на какую объективность, остается то, во что люди вложили больше всего труда. Вот Господь это каким-то образом сохраняет. Если мы посмотрим на египетские пирамиды, дворцы, в общем, не так сохранились, как они, а эти грандиознейшие постройки, куда было вложено колоссальное количество человеческих сил, они дошли до наших дней. Опять же, если там период, скажем, античности, там, Греции взять или Рима, там есть и дворцы, но больше все-таки храмов. И, ну, так получается, что на протяжении веков, в самые разные эпохи, ну, может быть, до, там, не знаю, до эпохи Просвещения, что ли, может быть, чуть раньше, там, эпоха Возрождения такая пограничная в этом смысле, но больше всего сил люди действительно вкладывали в то, что можно было бы, чем можно было бы выразить их именно духовное устремление. Вот в этом смысле музей русской иконы, он дает невероятное представление о разных регионах и о напряженной духовной жизни, которую там вели люди. Подробности, конкретику, думаю, лучше сейчас нам все-таки опишут наши гости, поскольку была в музее я несколько лет назад, но до сих пор вот там некоторые экспозиции у меня стоят прямо перед глазами. И знаю, что основал этот музей удивительный человек Михаил Юрьевич Абрамов, царство ему небесное, энтузиаст, меценат,
Просветитель,
и свою личную коллекцию, передавший в музей, и собиравший специально для этого музея экспонаты, ну, практически по всему миру.
Да, это вы очень правильно сказали, потому что личные пристрастия у Михаила Юрьевича были к древней иконе, я имею в виду 15-16 век, но создав музей, он понял, что для музея надо приобретать и иконы 18 века, и 19, и начала 20. То есть он отнесся как к просветительской миссии. Его личные пристрастия, они остались в стороне.
Интересно, личные пристрастия.
Сразу я знаю просто, что мне уже задавали этот вопрос, я не могу его не ретранслировать. В Москве есть и существует уже очень много лет известнейший музей древнерусского искусства имени Андрея Рублева, относительно недалеко от вас. Но вы, несмотря на это, все равно открылись и уже много лет успешно существуете и работаете. А в чем залог успеха, как вы думаете, если в Москве есть, ну, такой вот государственный, можно сказать, монополист, ну, непонятно в чем монополист, музей, который пытается представить всю полноту древнерусского искусства?
Ну, этрусская культура, иконописная культура настолько широка и разнообразна, что, я думаю, всем найдется место. И в каждый музей найдет своего зрителя. Вот вы сказали о вкладе мастера в создание произведения, да, вот какой огромный труд, там, предположим, египетские пирамиды, да, но для меня ценнее вклад иконописца в икону, потому что он еще вкладывает свое духовное состояние и молитвенное состояние во время написания вот этой иконы.
И в итоге эти иконы и доходят до наших дней, что удивительно.
Благодаря этому, да.
Да.
Господь хранит, вы знаете, да.
Вот
Господь
мне тоже хранит. Кажется, что есть в этом человеческом усилии, вот в этом порыве от земли к небу, какой-то залог сохранности, что ли. Вот,
да.
Вот свидетельство определенное.
Удивительно, что мы обратились к иконе относительно недавно. У нас же был огромный перерыв, но не в 70 лет, как у нас тоже привыкли считать. Наверное, все мы знаем произведение Солоухина «Черные доски», где он описывает начало увлечения такой советской, действительно советской интеллигенции иконой. И как он на волне этого увлечения ездит по 60-е годы, те храмы, которые еще были не закрыты в 30-е, многие из них же закрылись в 60-е, а это конец 50-х, начало 60-х, и вот он объезжает недавно закрытые храмы за последние несколько лет, где в иконостасах есть иконы, и вот это удивительное описание того, а его Глазунов, на самом деле, там выведен Глазунов не под своим именем, а под именем молодого художника, который со своей супругой, автору, где он там, Солоухин себя как автор там описывает, автору рассказывают, в чем ценность и как отличать иконы разного времени. И вот он ездит и ищет иконы с ковчежцами, как наиболее старые, собирает их, пытается реставрировать. И вот это очень интересное описание начала увлечения ну, таким вот поколением шестидесятников иконами. И вот скажите, мне интересно, а как у вас в вашей жизни появились иконы, и появился интерес к ним?
Ну, вы вспомнили правильно книгу
Солоухина, да, «Черные
да,
доски».
Да, Солоухина, Владимира Алексеевича Солоухина. Вот. И она служила для нас в то время как бы чуть ли не инструкцией, потому что я заинтересовался иконой как раз, ну, чуть позже, в 66-м году. И, в общем, по этим следам. Так я, ну, будучи студентом, я и ездил по деревням.
О, как интересно.
Да-да, и спрашивал, нет ли где-то на чердаках или там в сундуках уже вышедших из употребления, почерневших или там осыпавшихся икон.
Точно так же, как и у Солоухина ездил.
Ну,
и
да, вот, ну, потому что, ну, это...
Другого варианта не было.
Это так и было. В основном все храмы были закрыты, в некоторых устраивались какие-то склады. Вот, некоторые просто пустовали с открытыми дверьми. И, конечно, было удивительное время, когда можно было вот только на своем энтузиазме и каких-то определенных знаниях стать владельцем шедевров, в общем. Что и показала первая выставка в Государственном музее имени Андрея Рублева, которую тоже упомянули. Это был 1974 год, при участии Савелия Ямщикова была организована выставка.
В последние годы его жизни приезжал к нему в Злоусинский переулок, записывал его воспоминания.
Да, удивительный был человек, да. И он тогда организовал выставку в помещении Музея древнерусского искусства имени вот Андрея Рублева. Значит, древнерусская живопись и частных собраний. То есть это была первая за советский период выставка икон и частных собраний. Там участвовали в основном художники.
Сергей, а у вас как?
Ну, я бы на самом деле немножко продолжил ответ на вопрос о соседстве с музеем имени Андрея Рублева. Вот не зря Николай Васильевич сказал о выставке, первой выставке из частных собраний, которая произошла в Государственном музее. Это, ну, во-первых, это было неслыханно для того времени, но, что очень важно, выставка состоялась и имела достаточно большой успех. Наверное, благодаря тому, что в роли коллекционеров в основном выступали известные художники, люди искусства, которые могли себе позволить в силу своего ремесла, своих талантов заниматься собирательством, коллекционированием. И сегодня мы, как, в общем, ближайшие соседи музея имени Андрея Рублева, являемся уже старинными партнерами, можно сказать, вот Николай Васильевич с 1974 года, да, мы чуть позже, мы проводим достаточно много совместных проектов, участвуем в тех или иных выставочных экспозициях. Наверное, один из таких ярких примеров нашей совместной работы – это серия выставок, которая произошла в 2017-2018 году в Италии еще при жизни Михаила Юрьевича Абрамова. Выставка из коллекции нашего музея, музея Рублева, побывала в Риме, в музее де Рома, в небольшом там городке в регионе Венето, Пальма-Нуова, такой город ренессансный, город солнца, город-крепость. И цикл выставок был завершен в городе Святого Николая, в Баре, с большим успехом. И надо сказать, что одна из древнейших икон в собрании музея, икона Святого Николая, середина XIV века, думаю, о ней Николай Васильевич тоже несколько слов скажет, побывала в городе Святого Николая, побывала на мощах, и, мне кажется, это тоже символизирует ту работу, которую музей и все причастные к нему и сотрудники, и друзья, и коллеги ведут в целях популяризации древнерусского искусства. Ведь если вернуться, наверное, к тем целям и задачам, которые ставил перед собой Михаил Юрьевич, создавая музей, это не только собрание коллекций как таковой, открытие публичного музея, но и, безусловно, популяризация древнерусского искусства как неотъемлемой части мировой нашей культуры. И в какой-то момент эти знания стали забываться, не были так известны и популярны. Это ведь все-таки наш очень широкий пласт живописи, известный во всем мире. И благодаря вот тем проектам, включая проекты в Италии, весь мир узнает о красоте русской иконы, выпускаются каталоги, выпускаются научные издания, которые позволяют больше узнать об этом рядовому зрителю.
Эта выставка с большим успехом прошла, и надо сказать, что она была при поддержке суверенного мальтийского ордена. Что придало ей определенно высокий статус. И вот огромный интерес со стороны аристократии.
А вы сказали про Италию, я вспомнил, что в маленьком городочке итальянском Равелло, это на Амальфитанском побережье, но он такой в горах, там большой собор, и одна из главных святынь этого собора на самом почетном месте, это понятно, что в католических храмах много икон, византийских икон, много копий наших икон, но это была удивительно точная и хорошая копия нашей Владимирской иконы, и она занимала в этом соборе самое почетное место, и все к ней приходили.
Не только в Италии, и в Париже, например, до пожара в Нотр-Дам, мы знаем прекрасно, что там в левом пределе образ Владимирский образ Божьей Матери, подаренный Святейшим Патриархом Алексием этому собору, он на таком очень почетном месте был расположен, и рядом с ним стоял подсвечник, чтобы все желающие могли подойти и в молитве возжечь свечи и поставить их там. В общем, наши иконы действительно на Западе знают, может быть, не во всей широте и полноте, но интерес к иконописному русскому искусству, безусловно, существует.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Напомню, что сегодня в нашей студии Николай Васильевич Задорожный, директор Музея русской иконы, и Сергей Богатырев, заместитель директора по связям с общественностью этого музея. Думаю, что не все наши слушатели в вашем музее бывали. Могли бы вы рассказать, что можно открыть для себя, когда заходишь в ваш музей? Залы, экспозиции, каким периодом они посвящены? и каким регионом?
Ну вот в том-то дело, что Михаил Юрьевич, поставив задачу создать музей, причем у него главное было не собрать свою собственную коллекцию, а создать свой личный в частный музей именно для целей просвещения. Поэтому он так и хотел, и у нас это получилось, что, придя в наш музей, можно посмотреть всю историю иконописания в России. То есть, начиная с XIV века, хотя это, конечно, огромная редкость, у нас в экспозиции всего две иконы, относящиеся к середине XIV века.
Это самые старые.
Самые древние.
Самые древние.
Самые древние, да.
XIV век. Ну, даже две иконы XIV века,
это уже,
конечно, уникально.
Это уже прекрасно, да. Вот. Ну, а, значит, рассвет в иконописи относится к середине XV века. У нас есть также несколько икон XV века и порядка 100 икон XVI века. Это, в общем, можно сказать, ядро
их истории
нашего
известны.
Музея. В каждой иконе история известна.
В том числе и икон XIV века.
Безусловно, да, безусловно. Откуда и как. Вот, кстати, образ святителя Николая, фронтальный, он когда-то мне принадлежал какое-то время. Он был привезен еще в 60-е годы вот таким замечательным художником по фамилии Ершов, традиционным живописцем, и, выезжая на этюды, значит, в Карелию, он обнаружил заброшенный в деревянный храм, и в храме находилась эта икона, поскольку не у кого было спрашивать, кому эта икона принадлежит, и можно ли ее забрать, он, значит, с легким сердцем ее упаковал и привез в Петербург, и, в общем, через несколько десятилетий она оказалась в нашем музее, и замечательно, что есть точное происхождение, из какого села, в каком селе, это река Колованьга, значит, вот.
Удивительно, что Карелии. В те годы, несколько десятилетий назад, вот так действительно в заброшенных храмах можно было найти, это редчайший случай, конечно, но можно было найти действительно древние иконы 14-15 веков, много раз записанные, уже никто толком и не знал. Опять же, вот возвращаясь к Солоухину, как к человеку, который, наверное, наиболее ярко описал вот это явление, явление иконы обратно через многожды записанные слои, как вот этот подлинный красочный слой проявляется, но вот даже никто, наверное, из местных жителей и не знал зачастую, что иконы древние, а они действительно им по 700-800 лет.
Ну, без слова, потому что я являюсь как раз свидетелем, я, наверное, начал ездить так году в 67-м, и, как вы правильно сказали, обладая определенными знаниями там, по ковчегу, по обороту доски, потому что иначе было сложно опознать, не имея определенных смехимикатов и инструментов, чтобы докопаться до авторского слоя. Так вот по каким-то второстепенным признакам можно было отличить в древнюю икону от уже там написанной в XIX веке. Причем, если посмотреть на состав выставки 1974 года, там и не присутствовали иконы 18-19 века. Тогда к ним отношение было такое немножко...
Ну, людей еще много было живых, которые помнили 19 век.
Ну да, да. Вот. И удавалось, я помню, например, в такой старообрядческой деревне, это в Владимирской области, Самперово, мне удалось просто в доме найти замечательный образ 16 века Преображения Господня, которое, кстати, участвовало вот в этой выставке 1974 года. И это было обычное явление при определенных усилиях и определенных знаниях, как я уже сказал, встретить древнюю икону, просто древнюю.
Не могу все равно отделаться от этого ощущения, простите за лирическое отступление снова, но вот что у нас из середины XIV века до нашего времени дошло? Леш, как археолог, вот скажи, что мы сегодня, какие там предметы быта, я не знаю, ну, жилье, наверное, не сохранилось.
У нас есть две деревянные церкви, которые верифицируются XIV веком.
Они опять же церкви, вот
да,
понимаешь?
Да, это уникальный случай, поскольку мы о церковной архитектуре того времени можем говорить очень примерно примерно. Мы представляем, что был там основной распространенный тип критских храмов. То есть это храм, ну, фактически как жилой дом, да. Вот у нас храмов, которые экспертиза древесины показывает, что это 14 век, их два. Один из села Бородава, он находится сейчас, поправьте меня, в Белозерске, по-моему, да? А, в Кирилло-Белозерском монастыре его перевезли. А второй в музей-заповеднике Кижи, церковь Лазаря Четверодневного, она там была неподалеку, ее перевезли в свое время в Кижи. Вот она тоже 14 веком датируется. Из живописи нет, у нас, конечно, все-таки в музеях, музейных коллекциях,
в государственных, видимо, да, есть.
В частных коллекциях каких-то тоже.
Ну, в частных я не знаю, 14
ну, да,
век.
Это частные коллекции.
А в государственных, да, достаточно представлены.
Да. Вот, а предметов быта, ну как, тоже много, археологи находят, но это не то, что лежит под ногами, это не то, что там ты можешь где-то в доме, просто открыв дверь деревенского дома, найти. Нет, конечно, это все единичные вещи. Если это не то, что находится археологами, а то, что вот стоит на поверхности, ну, из архитектуры понятно, что у нас какое-то количество белокаменных сооружений 14 века есть, даже в Подмосковье, но их три.
Все равно вот у меня почему-то такое ощущение складывается, простите, может быть, абсолютно профанское, что все-таки главное понимание о том, кто мы такие, фиксируется через иконопись и через храмы, передается нам вот через века.
Ну, вот это и чувствовал Михаил Юрьевич, поэтому он
это что-то невероятное.
Перед собой поставил очень такую личную цель вот, показать. И он даже превозносил вот искусство русской иконы выше всего, что было сотворено там для него живопись. Возрождение – это прекрасно, но русская икона для него была ближе и теплее. И
а почему? Вот почему? Как вот можно на эту тему порассуждать, что действительно живопись – это же тоже прорывы определенные, художники, люди, творящие от Бога. Дар художника – это талант,
ну,
от
Бога.
Ну да,
как древние иконописцы читали, что их рукой пишет Господь, конечно.
И при этом икона все равно… Она глубже. В чем секрет? Что такое икона, как явление культуры, как, я не знаю, как откровение, что ли, какое-то? Почему через икону мы можем постичь то, чего не можем постичь через, ну, даже самую виртуозную живопись?
Да, и понять ее очень трудно, только сердцем, потому что если реалистичная живопись, то это сравниваешь с тем, что видишь там, с природой, а икона, она сама в себе. Чтобы ее понять с сердцем, надо пересмотреть в тысячи подобных, чтобы определить. Вот нам не так давно еще при Михаиле Юрьевиче предложили из Вероны приобрести коллекцию, в которой в тысячи икон, ну, казалось бы, в тысячи икон, но ни одна из них не подошла для нашего собрания.
Вот. Почему?
Не тот уровень, нет вдохновенности,
а иконы
не обнаружено
какие
ничего
вам
редкого. Да.
Происхождение, их страна происхождения.
Русские, ну, конечно, Россия, да.
Ну, тут, наверное, итальянка. Стоит сказать о том, что коллекция, которая показывает историю развития русской иконописи, в музее сформирована. И для того, чтобы повесить еще сотню там, или тысячу икон, наверное, это не совсем правильно. Да? Это могли быть примеры, там, может быть, не самого высокого мастерства и уровня той или иной иконописной школы. Возможно, они собирались, ну, скорее всего, так и было, да, под другим признаком собрания коллекции. Большая часть из них была в драгоценных окладах, да, что тоже, в общем, могло бы судить о целях коллекционирования, почитания, да. А я бы здесь, на самом деле, хотел немножко вернуться и ответить, и поддержать вот беседу о повторном или, наверное, уже третьем обретении икон, когда вот 60-е, 70-е годы – это сбор икон в заброшенных церквях, деревнях на севере. Это сохранение огромного пласта русской культуры. А Михаил Юрьевич даже в этом пошел дальше, и ведь стоит сказать о том, что значимая часть коллекции музея – это около 5000 предметов, привезена в Россию из-за рубежа. То есть это третье обретение. Когда-то эти русские иконы по разным причинам нашу страну покинули. Будь то...
Причем, к сожалению, далеко не всегда по закону.
Конечно. Вот у нас есть несколько предметов, сложно об этом рассказать, да, их нужно видеть. Это так называемые чемоданные или дипломатные иконы, когда их распиливали пополам, вывозили за границу, там они склеивались, реставрировались и продавались коллекционерам. И сегодня это даже вот визуальным взглядом видно, к сожалению, это было. И в том числе благодаря знаниям, эрудиции Николая Васильевича, работе с аукционами, мы достаточно много вот таких предметов возвратили в Россию, пускай они не находятся в тех местах, где когда-то были, именно как икона, как объект почитания культа, но сегодня они в России, они публично достойны того, чтобы люди, зрители их снова увидели и о них услышали рассказ. И также в рамках тех икон большого количества, которые в течение многих лет собирались и провозились к нам в Россию, в Москву, и составлялись как коллекция музея, 20 икон, как оказалось позднее, были в разное время украдены из различных советских, потом российских музеев. Ярославль, музей-заповедник, Ростовский Кремль, музей-заповедник, Устюжский музей, Великоустюжский музей и музей города Устюжный, они были возвращены туда, откуда они были, к сожалению, похищены, и для нас это было, наверное, еще каким-то дополнительным таким всплеском радости за то, что благодаря нашей работе эти иконы вернулись. Ведь неизвестно, да, как бы судьба с ними поступила, ну, попади они в другие руки, не знаю, какому-нибудь коллекционеру европейскому, а сейчас они вернулись туда, откуда.
То есть Михаил Юрьевич их на свои личные средства выкупил там на Западе?
Давайте прервемся буквально на минуту и продолжим этот удивительный разговор про музей русской иконы. Напомню, в нашей студии сегодня Николай Васильевич Задорожный, директор музея, и Сергей Богатырев, заместитель директора по связям с общественностью, Алексей Пичугин, я, Алла Митрофанова. Через минуту снова с вами.
Светлый вечер. На радио «Вера».